Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о священстве, поэтому обратимся к книге Иисуса Навина и в главе 18 прочитаем стихи с 3 по 7, в 7 стихе часть А. «И сказал Иисус Навин сынам Израилевым, долго ли вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по 3 человека из колена. Я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы». И придут ко мне, пусть разделят ее на 7 уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифа пусть остается в пределе своем на севере. А вы распишите землю на 7 уделов и представьте мне сюда. Я брошу вам жребий здесь, пред лицом Господа Бога нашего». Стих 7. «А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их». Первую часть стиха 7, которую я зачитал, возьмем за наш главный текст. «А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их». Поэтому нашу сегодняшнюю тему назовем «Подаренное священство». Мы можем сказать, что в лице Израиля в то время Святой Дух удивительным образом прообразно представил нам небесные вещи. Уже в Ветхом Завете Израиль получил большие и мощные обетования в Ханаане, затем получит обетование в тысячелетнем мирном царстве, а в заключение в вечности на новой земле. Израиль, как мы знаем, имеет земное обетование. В этом мы видим разницу между Израилем и нами. И это мы находим уже в Аврааме, которому Бог говорит в книге Бытия, глава 13, стихи с 14 по 16. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу». «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». А позднее, при новой встрече Авраама с Богом, Бог говорит ему в книге Бытия, глава 15, стихи с 3 по 5. «И сказал Авраам Богу, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой Элиезер, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Мы не являемся потомками Авраама, но являемся семенем веры этого Божьего мужа. В звездах мы видим небесное благословение, небесное обетование, которое мы имеем согласно посланию Ефесянам, глава 1, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». А потомство Авраама, которое Бог символично показывает ему в книге Бытия, глава 15, стих 5, в лице земного песка, указывает на земное обетование. Об этом Бог сказал Аврааму уже в книге Бытия, глава 12, стихи с 1 по 3, когда он решил создать себе через Авраама свой народ Израиль. Но уже в это время Бог не обошел без внимания все племена земные, то есть всех язычников. Читаю этот текст. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Хорошо себе заметим, что в данной ситуации мы в звездах видим небесное благословение, а в песке мы видим земное обетование потомков Авраама, Божий народ Израиль. Исключением являются левиты, священство Израиля. Левиты не имели те обетования, которые имели остальные 11 колен. А согласно нашего главного текста, уделом колена Левия является, как там читаем, «А левитам нет части между вами, между остальными коленами Израиля, ибо священство Господне есть удел их». Если мы это высказывание, которое Бог ведет с Авраамом, станем рассматривать в отношении нас, язычников, то это имеет величайшее значение. До тех пор, пока Израиль, этот земной народ Бога, ходил в послушании, то богатство бесспорно принадлежало левитам. Я желаю вам это доказать. Согласно указанию Бога, все израильтяне, кроме левитов, должны были отдавать Богу из всего дохода 1/10. А согласно указанию закона, эту десятину должны были получить левиты. Предположим, что 10 колен отдавали Богу десятину, то у израильтян оставалось еще 90%, потому что 10% они отдавали Богу. Эти 10% получали левиты, но жертву приносили не 10 колен, а 11 колен. Поэтому священство имело больше дохода, чем другие израильтяне. Но заметим себе, если колено левитов отдавало из своего дохода 10% для святилища, то в конечном счете им все еще оставалось 99%. Это значит, еще 10% больше, чем другие колена. В этом мы видим Божию святую волю, чтобы колено левитов сделать богатым, сделать священство богатым. А ниже мы увидим, какое воздействие это имеет в отношении нас, детей Божиих, в отношении Израиля или в перспективе на Израиль. Земные обетования касаются царства, которое израильтяне получат в вечности, как наследие на новой земле. Новая земля – это наследие Израиля в соответствии с Откровением, глава 21, стих 1. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Там, на новой земле, мы найдем израильтян в вечности. Но обетование колена Левия, что касается священства, не продлится в вечной славе, как наследие. Это очень интересно. На новой земле колено Левия будет иметь лишь такие права, как и все остальные колена. Колено левитов, как и все остальные израильтяне, имело земное обетование. Так как левитское священство относилось к закону, то оно закончится как прообраз, потому что Христос является концом закона. То, что еще останется, является священство, но не в отношении колена Левия. Это будет священство Нового Завета. А к этому относимся все мы, которые с покаянием в своих грехах обратились к Господу Иисусу и стали Его собственностью. Чтобы в отношении священства Ветхого Завета выразить намного большее богатство, Бог дает священству Нового Завета участие в богатстве Сына наследия Иисуса Христа. Это является нашей частью, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 32. «Тот, то есть Бог, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Здесь мы видим наше участие в богатстве Божьей славы. За более великое богатство, которое имеем мы по сравнению со священниками Ветхого Завета, мы бесконечно благодарим нашего Господа Иисуса Христа, который искупил и спас нас для жизни вечной. Он проявил очень много хлопот и заботы, пока приобрел нас в свою собственность. Но да не подумает никто, что на этом закончились его старания и усилия. Нет-нет, он и дальше продолжает за нас хлопотать и вступаться перед Небесным Отцом. Его ежедневные хлопоты за каждого отдельного искупленного идут дальше. Никто из нас своими усилиями не справился бы в этом мире, если бы Иисус прекратил о нас заботиться. Все, что я до этого момента начертал перед вашими глазами, является вступлением к сегодняшней нашей теме. А теперь мы рассмотрим с вами возникновение священства в Ветхом Завете. А этот вопрос является и для нас очень и очень славным, потому что в отношении этого вопроса в большинстве собраний проповедники почти не говорят, хотя эти вещи и нас касаются, потому что мы относимся к новозаветному священству. Нам достаточно знакомо, что Моисей был призван для внешнего, скажем, для царствия. Поэтому читаем, что он был даже возвышен до царя Ешуруна, как Святой Дух называет Божий народ Израиль в книге Второзакония в главе 33, стихи 4 и 5. «Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. И он, то есть Моисей, стал царем в Ешуруне, то есть в Израиле, когда собрались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Имя Ешурун является для Израиля кличкой, которой Святой Дух его характеризует, пока он верен был Богу, пока перед Богом он был еще порядочным народом. Был народом, который знал Божью волю и в своей жизни эту Божью волю осуществлял. Если мы даже не полностью понимаем это сообщение, о котором Слово Божье здесь нам говорит, но мы безоговорочно верим этому сообщению и славим за это имя нашего Господа Иисуса. Очень важным является тот факт, что по причине этой великой ответственности, которую Моисей несет в отношении Божьего народа Израиля, Бог поднимает его в царственную категорию, что является внешним служением. А мы верим этому, хотя не совсем все понимаем. Ибо в тот момент, когда верующие сомневаются в истине Слова Божьего, то они уже находятся на скользком обрывистом пути. Но служение первосвященника должен был исполнять Аарон. Служение, которое выражает внутреннее состояние. Я еще раз вернусь к началу нашей проповеди. Царство Израиля будет в вечности находиться на новой земле. А эта новая земля совершенно однозначно будет не материальной землей, но она будет поставлена наравне с небесами, будет поставлена с небесным уровнем. Но мы, как священство, которые будут составлять внутреннее в служении, по этой причине будем там, где находится наш Господь Иисус, в небесном Иерусалиме. Там, можно сказать, будет наше постоянное жительство. Поэтому мы уже сейчас радуемся великой радостью. Там маклерам уже больше нечего будет делать. Наш Господь Иисус сотворил нам там жилища, как Он обещал в Евангелии от Иоанна, глава 14, стихи 2 и 3. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Господь Иисус приготовил своим искупленным эти обители. А мы точно знаем, что с того момента, как эти обители приготовлены, Слово Божие говорит о новом Иерусалиме, нашем месте пребывания в вечности, как читаем в послании Галатам, глава 4, стих 26. «А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам». Этот небесный Иерусалим является совершенно новым делом, которое принадлежит нам, детям Божьим. Этот небесный Иерусалим был предназначен Божьему народу Израилю, но за его измену, за то, что Израиль не принял Иисуса своим Мессией при его пришествии в плоти на землю, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Господь Иисус отставил свой народ на 2000 лет в сторону и занимается строительством своей церкви, которая наследовала этот небесный Иерусалим. У нас нет необходимости сражаться за это дело, как это бывает в нашей жизни в связи с нашей работой и соответствующей зарплатой. Если с налоговыми вычетами что-то не соответствует истине, то мы должны об этом заявить в налоговом учреждении. Но за наши обители в небесном Иерусалиме мы не обязаны что-либо заплатить, потому что за них заплатил наш Господь Иисус на Голгофском кресте. Так велико дело Иисуса на Голгофском кресте во всех направлениях для тех, которые Ему принадлежат. Мы радуемся тому, что Господь Иисус нас так любит, что Он нас так любит, как Он нас именно любит. Его любовь несравненна. Я удостоверяю вас в этом. Если бы дети Божии только знали, как наш Господь Иисус в действительности их любит. Из соображения своей праведности Он не может больше сделать. Он охотно сделал бы больше, но Он уже чрезвычайно много сделал для нас. Ибо если Он придет за Своей Церковью, то мы практически в полном объеме овладеем изобилием Его любви. А теперь мы обратимся к книге «Числа». И в главе 18 прочитаем стихи 6 и 7. Там говорится о левитах и о священстве. ибо я, смотрите, я взял ваших братьев левитов из среды сынов Израилевых и дал их вам, Аарону и его сынам, в дар Господу для несения службы при скинии собрания. И ты, и сыны твои с тобою, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, и что внутри, за завесою, и служите. Вам даю я в дар службу священства». Вы только вдумайтесь в содержание этого текста. Какое величие содержится в нем? Именно этим мы желаем с вами сегодня заняться. И лучше всего сегодня, чтобы рассмотрение этого интересного и важного вопроса не откладывать на более позднее время. Чтобы эти два стиха правильно понять, их необходимо многократно прочесть. С этой целью я перефразировал стих 6, чтобы он соответствовал больше оригинальному тексту. В соответствии со стихом 6 Господь Иисус хочет сказать, что Он и никто другой взял братьев левитов из среды израильтян, потому что в этом предложении мы дважды встречаем слово «я». И если Господь Иисус говорит, что Он взял левитов из среды израильтян, то это не имеет ничего общего с воровством. Мы с вами знаем, что земля и все, что ее наполняет, принадлежат Господу, как читаем в Псалме 23, стих 1, Псалом Давида. «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней». Господь Бог является владельцем всего того, что мы видим, но и больше того, Он является также владельцем всего того, что мы и не видим, что мы знаем из Слова Божьего. Поэтому левиты даны в дар Господу, даны как дар Господу. Но они, эти левиты, в своем целевом назначении определены для несения службы при скинии собрания. Совершенно ясным образом мы имеем дело с определенным отделением или обособлением и освящением левитов или с отделением священства от остальных израильтян. Господь Иисус видит этот дар левитов Богу, как подарок Богу. Он взял левитов себе из среды сынов Израиля. В связи с этим подарком речь в особенности идет о вопросе собственности левитов, о вопросе собственности или принадлежности священников, а именно, что они больше не принадлежат себе. С этого момента они принадлежат Богу. Точно так обстоит дело со священниками Нового Завета. Так учит нас Святой Дух через апостола Павла в первом послании к Коринфянам, в главе 6, стихи 19 и 20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божии». В этом месте Писания Святой Дух однозначно нам сообщает, что и мы больше не принадлежим себе, но мы полностью, как в телах наших, так и в душах, принадлежим Богу, который купил нас дорогой ценой, кровью Иисуса Христа, жизнью своего возлюбленного Сына. В принципе, мы принадлежим к священству. Поэтому и мы, все дети Божьи, не принадлежим больше себе. Конечно, и, к сожалению, в нашем хождении мы ведем себя так, что все существующее вокруг нас принадлежит нам. Я знал одного верующего мужчину, который уже давно умер. Он много времени находился в пути. Он был рожденным свыше пастором. Я часто беседовал с ним. Однажды он мне сказал: «По природе я являюсь эгоистом». На это я ему ответил: «Я считал это совершенно невозможным». А он дальше мне говорит: «Я был очень маленький ростом, и если я приходил куда-нибудь, где собирались и играли дети, которые имели игрушки, то я сразу же хватал, что видели глаза». А этот брат имел дефект в произношении, когда говорил. Он мог прямо идти, но эгоизм был полностью при нем. Поэтому, когда он насильственным путем хватал чужую игрушку, то вместо «meins», что означает «мое», он говорил «mens». Он не выговаривал букву «и», поэтому он получил прозвище «mens». Так выглядит иногда дело с этим эгоизмом. Это наше состояние по природе. Но Господь Иисус освободил нас из мира сего и предопределил нас в свою собственность. Мы больше не принадлежим себе, но принадлежим тому, который нас искупил. Мы принадлежим Господу Иисусу. Осознают это дети Божьи или нет? Сознание этого факта изменяет всю нашу жизнь. По крайней мере, должно изменять. Повторяю, мы не принадлежим больше себе, но принадлежим тому, который нас искупил, который заплатил за нас великую цену, искупил нас ценой своей крови. Дорогие братья и сестры, священники, как в Ветхом, так и в Новом Завете, принадлежали и принадлежат не себе. Но мы принадлежим Христу, который умер за нас. Это является нашей основой во всей нашей жизни веры, в обращении детей Божиих между собой. Мы даны Небесному Отцу как подарок, как дети. Дети всегда имеют отношение и общение с Отцом. Если бы не было Отца, то не было бы и детей. Поэтому возникает очень актуальный вопрос. Как можем мы во время нашего испытания в нашей земной жизни еще искать свои собственные права? В последние годы своей жизни Вернер Бергман и его ближайший в духе брат Готфрид Айзенхут ежегодно организовывали двухнедельные библейские конференции или так называемое «свободное время», куда приезжали верующие из многих городов Германии, Швейцарии и Австрии для прослушивания проповедей дважды в день. Там одна сестра сказала однажды Вернеру Бергману: «Вернер, сходи, пожалуйста, туда-то». Вернер ей ответил: «Почему я должен туда идти?» Там состоялся в этот день диспут. После этого она сказала еще одно предложение. Но Вернер ей ответил: «Везде, где проводят такие диспуты, возникают споры. Поэтому я туда не пойду, это не мое дело». И Библия, Слово Божие, говорит, чтобы мы не вмешивались в чужие дела, а особенно в политику. Эти споры на диспутах являются знамением поиска собственной правоты, где люди желают быть правыми. Они не живут в сознании «мы принадлежим Господу Иисусу». Но за каждое наше отдельное действие мы вынуждены будем получить у судилища Христа ответную реакцию. Там мы, все дети Божьи, откроемся. Все, что здесь на земле не открыто до самой глубины, мы там у судилища Христа найдем. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.